Здравствуйте, это «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Наша тема – коррупция в Украине и как это влияет на обороноспособность вообще-то воюющей страны. Здесь я, Владислав Горин, и журналист, исследователь Константин Скоркин. Привет, Кость.
Приветствую, Влад.
Мы с тобой здесь, чтобы поговорить про последний большой коррупционный скандал в Украине. Я очень коротко могу попробовать сформулировать, в чем там суть. В украинской энергетике на фоне блокаутов в очень важном предприятии, которое называется «Энергоатом», есть коррупционная схема. Во всяком случае, так утверждают украинские антикоррупционные органы, про которые мы отдельно с тобой должны поговорить. Атомная энергетика очень важна, особенно в условиях войны, особенно зимой, там под 70% генерации. И в центре этой коррупционной схемы очень интересный человек. Его зовут Тимур Миндич. Он соратник президента Зеленского, его партнер по бизнесу, по продюсерскому, по «Кварталу 95». И, видимо, близкий друг, который мог, давай будем выбирать, наверное, выражение, координировать коррупционную эту схему. Я, по возможности, кратко и деликатно изложил. Буду рад, если ты потом расставишь акценты. Буду рад, если мы отдельно про Миндича и про пленки, про то, как его записывали и что из этих пленок стало известно, поговорим отдельно. Но сперва давай про НАБУ и про САП, то есть про Национальное антикоррупционное бюро и про специализированную антикоррупционную прокуратуру. В этом году они уже были в новостях, на первых полосах, прости, этот журналистский штамп. Это важный сюжет, давай его вспомним, и заодно не мог бы ты объяснить, откуда эти специфические органы власти взялись, которые не зависят от президента, например.
Ну, если коротко, то эти независимые антикоррупционные организации появились после 2014 года, после Евромайдана, после того, как Украина стала вот твердо на пути евроинтеграции, и их возникновение было как раз и связано с евроинтеграцией. Это было одним из условий, собственно, вот этой дорожной карты Украины в Европу, и смысл был в том, что поскольку слишком долгое время вот, бизнес, власть и правоохранительные органы были переплетены в таком симбиозе в Украине, и что обычными методами вот эту коррупционную всю грибницу побороть уже невозможно. Нужны как бы такие вот чрезвычайные органы, которые будут выведены из-под основной силовой вертикали базовой и как бы будут вот, независимыми институциями, которые будут конкретно заниматься топ-коррупцией, конкретно среди управленцев самого высокого масштаба. В этом был смысл. Их независимость должна была гарантировать то, что их руководство отбирают специальное экспертное жюри, в которое входят представители международных организаций. То есть это как бы такой вот своеобразный международный надзор был, который бы гарантировал, что люди, которые окажутся во главе антикоррупционных органов, они будут как бы не включены в какие-то внутриукраинские расклады, вот, неангажированы какими-то внутриэлитными вещами и будут стараться делать все для того, чтобы искоренить коррупцию. Собственно, за время, вот уже сколько лет работает, уже 10 лет, да, вся эта система работает, то есть существует Национальное антикоррупционное бюро, специализированная антикоррупционная прокуратура и высший антикоррупционный суд. То есть вот такие, как бы, такая вот прямо отдельная полностью вся вертикаль, которая может проводить расследование, инициировать уголовные действия, дела и выносить приговоры, собственно, за судебное решение. Разные есть оценки на поводу эффективности этого механизма, насколько он работает. То есть есть как бы со стороны, скажем, тех сил, которые считались в Украине пророссийскими, часто эти органы антикоррупционные назывались как инструмент внешнего управления Запада, ну, поскольку как бы они вот находятся в такой тесной связке с международными различными организациями, находятся в такой международной супервизии, то, естественно, это есть у этих сил как бы был такой предлог называть это вот таким как бы контрольным механизмом со стороны Запада, что Украина утратила свой суверенитет таким образом якобы.
Звучит одиозно, но это так и есть. В современном мире, да и не в современном, передать часть суверенитета куда-то...
Это была определенная мере делегации суверенитета, бывает. Это безусловно, да, но как бы в данном случае оно было обосновано тем, что как бы так жить нельзя, да, дальше было. То есть можно было оставаться суверенным, продолжать погрязать в этом как бы болоте, в котором Украина находилась там до 14-го года и как бы без всяких шансов из него выхода. Вот этой такой стагнации в постсоветском таком полуавторитарном в стиле правления. вот, в рамках такого мафиозного государства. Но как мы видим, что это вот эти, так сказать, метастазы этого мафиозного государства, они продолжают как бы отравлять государственный организм Украины, несмотря на все усилия антикоррупционных органов. Как мы видим, мы снова сталкиваемся с тем, что раскрываются подробности такой снова элитарной топ-коррупции, да, которая затрагивает людей на самом верху украинской политической системы. И, ну, я, наверное, сейчас скажу, да, про то, что было летом, да, вот этот конфликт, который произошел между... то есть, в принципе, с самого возникновения, то есть тут дело как бы не только как бы в Зеленском, да, и каких-то чиновниках Зеленского, которые, за которых взялось НАБУ, в принципе, противостояние вот украинской элиты и вот этих органов началось с самого начала их возникновения, потому что, ну, логично, что такой вот неподконтрольный орган, он как бы не устраивал, да, ну, и политиков, олигархов, связанных с ними чиновников, естественно, были нападки и попытки как-то влиять на, собственно, смену руководства, какие-то инициировались расследования против представителей НАБУ, чтобы их дискредитировать и максимально парализовать работу. То есть все это противостояние происходило все время. Плюс существовала конкуренция, определенная ревность между, как бы, традиционными силовиками, то есть прокуратурой, там, СБУ, и вот, собственно, вот антикоррупционной вертикалью. И здесь тоже, как бы, свои трения уже такие внутрикорпоративные, тем более, что часть каких-то сотрудников НАБУ, это были люди, опять-таки, из тех же силовых структур, которые прошли определенный отбор, как бы, проверки, и, собственно, приступили к работе вот в такой должности. Вот. И некоторые, конечно, притянули с собой из прежнего места работы и какие-то старые тоже обычаи, что как бы опять-таки было поводом для критики НАБУ, да, что там тоже есть злоупотребление, несмотря на их, так сказать, такой высокий как бы уровень, который они заявляют, такой моральной чистоты и непредвзятости, но тем не менее многие болезни отражались, естественно, и на этих уровнях общей общественной болезни. Вот, и поэтому вот летом этого года произошел большой конфликт, как раз СБУ провела большую операцию, были арестованы несколько детективов НАБУ, которых обвинили в том, что они связаны с пророссийским беглым депутатом, а через него, ну, таким образом, как бы, скорее всего, с Россией. Вот, такие серьезные обвинения прозвучали, и на основании этого дела довольно в ускоренном темпе украинский парламент принял закон, который ограничивал полномочия НАБУ. Зеленский тогда сделал громкое заявление о том, что борьба с коррупцией продолжится, но без российского влияния. То есть такой была серьезная попытка ограничить и дискредитировать деятельность антикоррупционных организаций. Однако это вызвало серьезные протесты внутри страны. То есть впервые с начала полномасштабной войны люди вышли на улицы с протестами. Это была в основном молодежь крупных городов, но как бы это дало необходимый эффект, повлияло на власть. И второй момент – это крайне негативная реакция Европы, собственно, которая увидела вот в попытке ограничения антикоррупционных органов такую попытку, собственно, свернуть европейского пути каким-то старым порядком. И достаточно жесткая позиция европейских лидеров, от помощи которых Украина очень сильно зависит в войне, особенно сейчас, когда Америка как бы такую занимает позицию сложную, да, в отношении Украины, и отношения Трампа и Зеленского не очень сложились, поэтому значение Европы вырастает, и поэтому и влияние Европы на украинские дела тоже растет, и в этих условиях Зеленский, собственно, откатил все назад, закон был отменен, но, как мы видим, противостояние продолжилось, было ясно, что этим все не закончится, потому что, как бы, стороны затаили друг на друга, да, и что у НАБУ будет теперь с двойной энергией расследовать коррупционные дела. Тем более, что стало, тем более сейчас это стало более очевидно, что летом, собственно, вот эта такая жесткая атака президентской силовой вертикали на НАБУ была связана с тем, что расследования коснулись каких-то чувствительных персон, которые уже входят в президентское окружение. То есть подоплека, к сожалению, была такова.
Ну, давай откровенно про это скажем, потому что про это пишут, что и летом дело могло касаться конкретно Миндича, и тоже он уезжал из страны, а тут в этом происходящем сюжете, вот этой неделе, этих дней, есть эта деталь про то, что он за 4,5 часа до того, как к нему пришли с обысками, выехал в Польшу, есть зафиксированное время на границе, и тоже, конечно, про конкуренцию спецслужб, да, и про неофициальные связи. Как ты это можешь узнать, если есть независимый орган? Ну, вот как-то так и можешь узнать. Ты веришь, что именно против Миндича летом и против этой схемы могли действовать антикоррупционные органы?
Расследование, да, я думаю, да. Расследование шло еще, как мы теперь знаем, с 2024 года. То есть, собственно, вот это все прослушивание телефонов участников этой схемы вокруг Энергоатома существовало. И плюс тогда же летом было еще одно важное дело, которое оказалось все-таки тоже взаимосвязано это все. Это дело Алексея Чернышова. Это тоже очень приближенный к Зеленскому человек, это вице-премьер Украины, министр национального единства, да, то есть такая, там была, произошла очень скандальная ситуация, когда, собственно, это министерство было создано для того, чтобы возвращать украинцев в Украину, а, собственно, глава этого ведомства, новосозданного Чернышова, уехал в европейскую командировку, и тут как раз, значит, начались обыски и аресты его предполагаемых подельников в Украине, и в какой-то момент завис вопрос, вернется ли на родину министр национального единства, как бы. Это был очень существенный тогда удар прямо вот по имиджу президентской команды, и, собственно, он вернулся в итоге, да, но я так понимаю, что под гарантией безопасности, сейчас там он находится под залогом, против него открыты производства были, это первое дело касалось, тогдашнее летнее, касалось незаконных схем с землей. В бытности его еще министром регионального развития он участвовал, значит, в схеме, по, ну, предполагаемо участвовал в схеме по выделению земли под строительство. А, собственно, вот сейчас оказывается, что Чернышов фигурирует и вот на этих прослушках, которые касаются Энергоатома, и он, в общем, тоже завязан и с этой грибницей, которая связана с Миндичем, в свою очередь, и, в общем, вот, вот это вот, вот тоже участвует, и ему выдвинуто новое подозрение теперь уже о незаконном обогащении. Якобы он использовал, получал также средства из теневой кассы вот этой криминальной группировки, о существовании которой рассказала НАБУ сейчас.
Про то, что рассказала НАБУ, ну, тысяча где-то, да, часов прослушек, в том числе в квартире Миндича, довольно много фигурантов и два существенных таких куста проблем – по отраслям можем делить. Во-первых, Энергоатом, я могу повторить, очень важно, особенно для воюющей страны, много электроэнергии производят эти компании. И если ты хочешь получить деньги от государства, чтобы ты поставить от этой компании, да, вернее говоря, или чтобы проводка состоялась, ты должен заплатить по принципу шлагбаума, они так это называют, да, 10-15%, иначе шлагбаум будет закрыт, не проедешь, не пройдешь. В том числе это напрямую влияло, как утверждает НАБУ, на устойчивость энергосистемы. Там был сюжет с трансформаторными подстанциями. То есть это то, что в стране, которую противник, воюющая сторона, агрессор пытается буквально погрузить в темноту, действительно очень серьезно. Это то, что многие украинцы еще могут понять, да, когда видят об этом в новостях. А, то есть мы тут сидим без света, мы тут генераторы покупали в первый год, а они там воруют. Очень понятная эмоция, но тем не менее... Что мы там видели? Прослушки и про Энергоатом, и еще про Министерство обороны. Надо будет отдельно про Умерова поговорить. Как бы ты эту схему описал, что касается Энергоатома и вовлеченных людей? Ну, у меня общее впечатление, что так привыкли люди и в нашей стране, и в Украине, и в некоторых других странах бывшего Советского Союза делать дела, и они просто строят привычную схему неофициальных отношений.
Ну, собственно, саму схему ты описал корректно и как бы вот ту картину, которую излагает НАБУ в своих разоблачениях и, собственно, вот этих подозрениях. То есть, да, речь шла о системе откатов, которые взимались с бизнеса, который хотел сотрудничать с крупнейшей государственной энергокомпанией. И, соответственно, потом эти деньги отмывались через сеть таких финансовых прачечных и как бы выводились. Вот. Во всем этом были задействованы как действующие чиновники, ну, подозрения в этом выдвинуты как действующим чиновникам, там один из ключевых фигурантов это экс-министр энергетики Герман Галущенко, он же действующий министр юстиции, он пока еще, там, и Верховная Рада должна формально отправить в отставку, но де-факто он же бывший министр юстиции. А также действующий и уже тоже написавший заявление об отставке министр энергетики нынешняя. И, собственно, ну, как бы она там задеет, это более по касательной, но непосредственно среди фигурантов вот находится Галущенко, Миндич уже упомянут, упомянутый нами, это крупный бизнесмен, деловой партнер Зеленского в прошлом. И сейчас еще очень важный момент, стоит о нем сказать, что он является одним из крупнейших, собственно, оборонных подрядчиков. Его компания Firepoint занимается производством вооружения, прочими оборонными поставками, и она где-то 10% рынка этого занимает. То есть это такой очень...
Firepoint многие знают, во-первых, по беспилотникам, а последние истории масса людей узнали, потому что Фламинго, да, Firepoint.
Ракеты Фламинго, совершенно верно, производят. Да. Ну, очень интересно, что в прошлом эта компания была кастинговым агентством, которое подбирало актеров для шоу Зеленского, его фильмов и так далее. Вот, собственно, такое прошлое, да. То есть вся эта история, да, с такими корнями в шоу-бизнесе. Вот. И, соответственно, то есть за это время, в принципе, вот Тимур Миндич, он был всегда достаточно приближенным Зеленским человеком. То есть известна эта история еще 21-го года, когда действовали еще ковидные ограничения. На квартире у Миндича была вечеринка, по сути, дня рождения президента с участием самого президента. Тогда был некоторый скандал по этому поводу. Мне прямо в этом плане очень как-то показалось таким важным моментом, да, что, например, в Великобритании, где я сейчас живу, в свое время такая же вечеринка ковидная, да, подкосила карьеру Бориса Джонсона. То есть ему это вот британское общество не простило, что он веселился в то время, когда все были заперты по квартирам. А в Украине вообще вот эта вся история, она была, конечно, там в СМИ активно обсуждалась, но в целом она никого не взволновала. Ну, гуляет президент время ковида, да. Но вот, собственно, с этой квартиры, нехорошей квартиры, все как бы началось. А, потому что впоследствии НАБУ прослушивала квартиру, в том числе и эту квартиру Миндича, и другие принадлежащие в том же доме, и, вот, собственно, эти записи, они стали частью вот этого доказательного материала. Ну и как бы есть такая легенда, которая пока еще ничем не подтверждена, что где-то на каких-то из этих записей есть якобы и сам Зеленский. Но пока это как бы абсолютно такой медийный вброс, который пока еще ничем не подтвердился. Ну кто знает, что будет дальше. Вот, и я, собственно, хотел сказать, да, и, соответственно, ну, а вокруг них, соответственно, образовал, вот, ключевых фигурантов схемы, вот, Галущенко, Миндича, образовался такой круг из различных топ-менеджеров Энергоатома, действующих и бывших, сотрудников Министерства энергетики, действующих и бывших, и около властных бизнесменов, вот, собственно, такой вот тесный дружеский кружок и образовался. И да, их разговоры показывают, что люди привыкли именно так вести дела. И еще один важный момент по поводу этого круга скажу, что здесь как бы получается, вот в свое время, значит, НАБУ пытались дискредитировать с помощью вот этих российских связей, да, но здесь тоже как бы на самом деле есть одна нехорошая тень, которая связана с фигурой Андрея Деркача, многолетнего руководителя Энергоатома в нулевых годах, народного депутата Украины, который в 2022 году сбежал в Россию. И впоследствии стало известно, что он, скорее всего, все это время был высокопоставленным кротом ФСБ внутри украинской элиты. И это можно заключить даже хотя бы потому, что совершенно беспрецедентную милость ему оказали в Москве. Он стал сенатором, членом Совета Федерации от Астраханской области. Соответственно, за время работы в Энергоатоме у него там была своя как бы грибница, клиентела, и все люди через него проходили назначение. Но часть этих людей участвовала в этой схеме, которые в свое время работали с Деркачом. И, в общем, при желании здесь тоже можно притянуть и российский след, как бы. То есть тут каких-то прямых доказательств их там связи с Деркачем нету, но то, что они в прошлом работали и как бы находились в одной сфере, один из офисов вот этой отмывочной команды принадлежал семье Андрея Деркача, собственно, тоже как бы может работать. Вот если кто-то захочет качать версию российского следа, то для этого есть определенные основания.
Я не то чтобы пытаюсь оправдать, но я хочу попробовать понять. Вот эта коррупция, это система отношений, раз так принято, и, наверное, не только Энергоатома касается, но и других сфер, тоже она подразумевает, что если мы это не сделаем, если мы не поставим эти потоки себе на службу, кто-то другой поставит их себе на службу. Да, кстати, можно уехать в Россию, останется инфраструктура коррупционная, мы ее будем использовать, люди так привыкли. Ну мы что, дураки, что ли, кого-то себе выращивать за деньги, которые мы можем сами контролировать, чтобы он потом воздействовал на общество? Нет-нет, лучше пусть это будет при нас, и вообще пусть будет такой неофициальный фонд, что ли, да, неофициальная касса. Про это сейчас пишут, опять же, в Украине, что Миндич, он главный кошелек неофициальный, или руководитель бэк-офиса, ну или, вернее, наверное, теневого офиса. Говорить, насколько тебе это представляется обоснованным?
Ну, это на самом деле такой очень философский вопрос, да, то есть это сложнейший процесс на самом деле, то есть вот какой-то идущий очень сложно, да, вот какого-то обновления страны, потому что, ну, как мы видим, все время так или иначе происходит наступление на те же самые грабли. То есть вот этот вот весь сюжет, он хорошо вписывается во всю прошлую историю Украины. То есть и в истории были и скандальные пленки, да, в высокопоставленных лицах, да, и был свой скандал в госкомпаниях, который погубил карьеру Петра Порошенко, это вот дело Свинарчука, дело Укроборонпрома, то есть это как-то все очень вспоминается, да, какие-то все время прецеденты и очень нехорошие ассоциации из прошлого всплывают с этим делом, да, и как очень хорошо в «Украинской правде» вот в статье, которая сейчас вот последняя вышла, Михаила Ткача на эту тему, и там он цитирует, значит, неназванного ветерана украинской политики, который анонимно как бы комментирует этот скандал, он сказал, что вот эти вот ребята, они плохие ученики, они не хотят учить историю страны. Как можно делать и как нельзя, как бы. То есть это уже было, и зачем снова вступать в это все? И потому что надежды, которые связывались с Зеленским, они были связаны в том числе с тем, что придут новые люди, да, уйдут старые вот эти все, которые уже повязаны там сверху донизу, они, может, уже и хотят этим не заниматься, да, уже как бы так завязли так, что выбраться уже нельзя, даже прошлое их догонит. А прийти вот совершенно новые люди придут, без этого всего шлейфа коррупционного, и они-то вот, собственно, порядок. И какое-то время это действительно было достаточно в эту сторону шло. То есть там как бы первые там годы правления Зеленского, я помню, что по украинским меркам это были вот такие прямо очень стерильные по степени вот каких-то вот этих проявлений коррупции и так далее, какого-то кумовства. Потом это все начало нарастать. С началом войны, к сожалению, начало нарастать в двоекратном размере, потому что появились возможности для обогащения, новые вот связанные с какими-то там военными поставками. Вся вообще вот эта чрезвычайная ситуация и несменяемость власти, она тоже цементировала эту ситуацию, когда одни и те же люди сидят у власти, когда все ротации проводят по факту без демократических каких-то процедур, да, не то, что там выборы пришли, там новое правительство, да, а вот в результате каких-то келейных, кабинетных разговоров, да, вот это все по каким-то квартирам все решается, там, то, что офис президента вырос в такую структуру, которая не подконтрольна, непонятно, кому она подконтрольна, кроме самого президента. Ну, то есть, вот как-то вот так это все выглядит, не очень хорошо, то есть, какие-то прогресс какой-то достигнутый, он же и сопровождается и вот откатом, да, как это не двусмысленно прозвучит во многих областях.
Ну да, не плохие ученики, а плохие учителя, учитывая, что Зеленский пришел с этим сериалом «Слуга народа», где учитель случайно побеждает на выборах Голобородько и становится тем, кто меняет игру, и Зеленский — это его миф.
Да, причем
да?
Это был учитель истории, поэтому вот это да.
Учитель истории, кстати говоря, да. Ну, трагикомично получается, что учитель тоже оказался плохим, с кем боролись, в того и превратились. Вечный сюжет, если такими категориями литературными рассуждать. Но ты, по-моему, про главный кошелек и про главу бэк-офиса, про неофициальное значение Миндича, про то, как он обеспечивал еще в начале политической карьеры действующего президента, не сказал или я упустил?
Про Миндича, вообще его роль как бы в этом... Ну, вообще, ну, в принципе, он появился в окружении Зеленского с самого начала, он был, потому что он был человеком одновременно Коломойского, и он был совладельцем студии «Квартал 95», и как-то он все время находился при власти. И, в общем, впервые его имя прозвучало так в публичном поле. Собственно, он занимался охраной Зеленского во время выборов и предоставил ему свою бронированную машину. И тогда это журналисты, связанные с Петром Порошенко, это раскопали, и тогда был большой скандал, что даже до такой степени Коломойский, значит, через своих людей как бы контролирует Зеленского, да, то есть там буквально все под контролем у них находится. Но в процессе, надо сказать, что Миндич достаточно быстро переориентировался на самого Зеленского и стал уже, так сказать, вошел в его ближайший круг, и, собственно, ну, вокруг него как бы очень... Он находится, в принципе, достаточно в тени, как бы, да, вот все это время находился в тени, это не был там публичный член команды какой-то. Это человека, которого знали те, кто надо знать, как бы, но широкой общественности он до последнего времени был практически неизвестен. То есть это уже о нем знали, так сказать, специалисты. И да, вокруг него поэтому возникали такие вот... у него возникла такая аура человека, который занимается теневой стороной, вот теневыми всякими вопросами в команде Зеленского, и что он там чуть ли не держатель какого-то вот неофициального фонда, как бы. То есть все это очень как не... как это сказать, недоказуемые такие вещи, как бы, а в существующем виде каких-то сливов, слухов и так далее, как бы. Но вот сейчас мы увидим, что как бы серьезные грехи за этим человеком водились, прямо скажем. То есть здесь мы уже переходим к более, поскольку есть официальное производство, да, поэтому можем сказать, что серьезные подозрения существуют.
Там на пленках есть эпизод, когда он говорит другому человеку: я сейчас напишу смс-ку президенту, и алло, Владимир Александрович, я ваш, я ваш. И причем, да, по-русски они говорят, кстати говоря. Хорошо, давай поговорим про реакцию, в первую очередь, общества, какая она уже есть, какой ты бы ждал, учитывая усталость, недовольство, ну и, в общем-то, остроту того, что произошло. Опять же, очень понятно, когда ты сидишь без света, мерзнешь, а кто-то на этом зарабатывает, ты, мягко говоря, не обрадуешься, и когда страна воюет, а кто-то договаривается с министром обороны или мог договариваться по поводу поставок бронежилетов, тебя тоже это не обрадует. Этот сюжет про Умерова отдельно давай обсудим, еще раз это отмечу для себя, чтобы не забыть.
Ну, я не думаю, что, конечно, кто-то будет в восторге от этих новостей. Это еще одна, как бы, такая капля, да, долготерпения, когда действительно усилия всей страны сосредоточены на войне, на ее выживании, в тылу вот происходит, ну, назовем это прямо мародерством, да, то есть люди наживаются вот на трудностях страны, на своей приближенности к власти, и это, естественно, на имидже власти отразится самым негативным образом. То есть, если представить, то есть в какой-то мере все это смягчается, опять-таки, тем, что идет война. И люди думают, прежде всего, о том, что происходит там на фронте, о своих родных и близких, о том, как выжить во всей этой ситуации, не говоря уже о тех, кто, собственно, на передовой защищает сейчас страну. Огромное количество украинских мужчин и женщин сейчас заняты этим. И... собственно, поэтому, если бы, например, ситуация была сейчас мирная, да, и, то я думаю, что как минимум бы уже была бы отставка правительства, потому что несколько министров действующих оказались задействованы в коррупционной схеме такого масштаба. Это была бы уже отставка правительства, и, возможно, это были бы досрочные выборы, и, возможно, была бы даже попытка импичмента президента. В условиях военного положения, то есть тут как бы и замороженная политическая ситуация, всего этого не происходит, соответственно, и общественная реакция, она тоже такая глухое недовольство, да, ну, которое как бы там не выплескивается, и все, а в том числе из-за тех же соображений, там, не раскачивания лодки и так далее, потому что я представляю, уже сейчас вижу, как эту всю тему будет использовать там Россия, да, в своих, как бы, в своей информационной войне против Украины, что вот, дескать, кого вы защищаете, значит, тут эти самые, в общем-то, одни воры сидят. Поэтому, да, все это очень... Ну, но это недовольство, оно накапливается. Оно накапливается, и, ну, после войны, я думаю, что это все эти счета будут, конечно, Зеленскому команде предъявлены. Вот. А так вся, а если брать сейчас там какие-то формальные показатели, то будет очень интересно посмотреть ближайшие вот эти опросы, связанные с доверием-недоверием. То есть насколько сильно упадет доверие к президенту, потому что, ну, по крайней мере, моральную ответственность он несет за это. То есть ни его, ни Ермака, нигде там пока толком, как бы, на этих пленках нет. Каких-то прям обвинений мы бросать не можем, или там утверждать однозначно, что он был полностью в курсе там этого, или хотя бы частично в курсе, мы тоже не можем. Но моральная ответственность, поскольку речь идет о людях, действительно к нему близких, о его друзьях и ближайших соратниках, то, как бы, здесь моральную ответственность он несет, конечно, за этот скандал.
Понимаешь, что серьезный разговор, но нужно ненадолго отвлечься. Я хочу попросить всех, кто смотрит на YouTube этот ролик, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий, подпишитесь. Это важно для продвижения этого ролика. Даже если вам не очень нравится то, что Костя сейчас говорит, можете поспорить в комментариях. Ну и да, еще раз скажу, что это форма поддержки нашей работы, распространения мнения. Кроме того, прямо сейчас сделаем небольшую паузу. Хоба! Кое-что тут написано, но не очень четко, вот конкретно здесь. Что-то на М, и, конечно, это «Медуза». В свое время этот мерч специально сделали таким не очень читаемым, очень похоже на логотип метал-группы какой-нибудь финской, да? Тяжелый метал-рок, и невозможно прочитать, что на логотипе. Почему делали специально? Чтобы в этой толстовке можно было поехать даже в Россию, и никто бы не сказал: ой, что-то нежелательное, что-то не на агентское на вас написано, ну-ка пройдемте с нами в отделение. Но при этом, чтобы свои понимали, комментарии и могли вам подмигивать, и чтобы вы сами чувствовали, во что вы одеты, кого вы поддерживаете, чтобы вам было близко к телу и тепло. Но многие наши покупатели в интернет-магазине сказали, можете написать логотип вот прям четко, чтобы было видно, чтобы с гордостью можно было носить. Просили, сделали. Мои коллеги буквально купили небольшой термопресс и своими руками вот это вот все четко написанное нанесли, включая, собственно, надпись «Медузы». Теперь вы можете приобрести этот обновленный мерч в нашем интернет-магазине, он называется «Магаз». Заходите, там есть и другие аксессуары. Тем самым вы поддержите «Медузу» финансово и таким образом дадите денег на работу редакции, ну и получите что-то взамен. Сможете на себя надеть, будет тепло, приятно. Ну и потом фирма «Хлопок» качественно. Приобретайте. Ты сказал до этой несерьезной рекламной паузы про то, что военная ситуация, она помогает устойчивости правительства даже в таких обстоятельствах, а что никто в Украине не пользуется из политических соперников Владимира Зеленским происходящим. Мне казалось, что как раз коррупция — это такая тема, которую можно использовать, и то, о чем говорят, ну, в частности, Петр Порошенко.
Да, безусловно, оппозиция активизировалась сразу же на этой теме, как бы, и у Порошенко, естественно, есть желание реванша и, собственно, отыграться за все те обвинения, которые команда Зеленского против него и его команды выдвигалась, да, что как бы ничем не лучше, а, возможно, даже и хуже, чем то, что было при нас. И у него есть идея, которую он уже давно продвигает, это идея вот правительства национального единства. То есть на смену вот этого подконтрольного, вот этому однопартийному большинству технического правительства, которое сейчас у власти находится, создать такой полноценный кабинет с участием представителей оппозиции и, собственно, на время войны, чтобы вот он управлял страной на время войны. То есть тут приводится пример, там, в Израиле, например, в таких ситуациях создаются, как правило, да, объединенный кабинет с представителями оппозиции в том числе. Но, естественно, эта идея совершенно не нравится, конечно, команде Зеленского, они на эти уступки идти не хотят, но вот очередной момент, очередная кризисная политическая ситуация, и Порошенко и его партия «Европейская солидарность» снова выступили с требованием отставки правительства Свириденко, тем более, что к нему тоже есть претензии по его формированию, потому что там достаточно такой был применен такой ход, как рокировка, да, потому что правительство, если в случае отставки премьер-министра, правительство должно уйти, опять-таки, тоже в отставку по закону, но решили, поскольку ни выборов, ничего, ни создания какой-то новой коалиции невозможно, то решили, значит, обойти это ограничение и заменили премьера путем рокировки, то есть передвинули бывшего премьера Дениса Шмыгаля на пост министра обороны, а, значит, его первого зама Юлию Свириденко сделали премьер-министром, то есть тоже такая очень спорная комбинация, и это правительство подвергалось тоже критике, вот это все перестановка местами со стороны оппозиции, что значит вместо того, чтобы поделиться властью с оппозицией, власть имитирует перемены, вот переставляя, значит, местами, пересаживая своих людей с кресла в кресло. Вот, и теперь как бы вот вновь требуют отставки правительства. Активно там, например, очень критиковали власть в это время представители партии «Голос», в частности, есть такой депутат Ярослав Железняк, он очень активно участвовал в публикации вот этого, всех прослушек и так далее, и он там делал депутатские запросы по этому поводу, в общем, активно тоже поучаствовал в этой кампании, и то есть тут как бы есть силы, которые, это, как правило, политики вот такого проевропейского, да, склада, которые считают себя своим долгом как бы отстаивать европейский путь, и который в том числе олицетворяет и антикоррупционное бюро, и его борьба, значит, с элитной коррупцией, ну, вот как-то так. То есть оппозиция, безусловно, конечно, на это все реагирует. Ну, и, конечно, на это все будет реагировать та часть оппозиции, которая считалась пророссийской, которая сейчас, по большей части, там, находится за пределами страны, там, типа Медведчука, Деркача и прочих людей, которые будут наверняка тоже рассказывать о том, как страшно коррумпирована стала Украина, якобы при Зеленском, хотя, конечно же, сами они в свое время были плоть от плоти коррупционной системы Украины и, собственно, потеряли свою власть и возможности именно потому, что были связаны с наиболее одиозными формами вот украинской политической культуры, назовем это так, политкорректно. Вот. Но как бы они, конечно же, тоже будут всячески использовать это в своей риторике.
Ну да, с правительством Свириденко это еще была попытка нового человека показать, сравнительно нового, да, Юлию Свириденко. И это вопрос о легитимности во многом Владимира Зеленского и внешним игрокам, и внутри страны. Такая попытка обновления без обновления, и сейчас труднее аргументировать, потому что вот этот политический эффект уничтожен этим коррупционным скандалом. Понятно, что можно попробовать замолчать, пересидеть, но не знаю, поглядим, как будет реагировать действующая власть в Украине. Про Умерова, Рустама Умерова, бывший министр обороны, который тоже вроде как контактировал с участником этого коррупционного скандала ключевым, и который уехал, когда все началось, в Турцию, вроде как вести переговоры с Россией, хотя, с другой стороны, говорили, что с Россией в этом году больше переговоров вести не будем, зашли в тупик. Но тоже это выглядит все так не очень хорошо, как будто бы все это влияет на действующую власть, на ее решение, если не на функциональность. Про Умерова что ты думаешь?
Ну, здесь та же самая ситуация, то есть вот этой какой-то всей взаимоповязанности, и то есть там, так понимаю, что речь идет о том, что Миндич там определенные схемы Умерову предлагал, и они были... там, что там, закупка бронежилетов, да, какими-то родственными структурами. Ну, собственно, да, тут не может быть так, чтобы министр обороны не был в курсе того, что Тимур Миндич превратился в одного из ключевых поставщиков украинской армии благодаря своей близости к президенту. То есть у него такая ситуация практически невозможна, и поэтому я думаю, что так или иначе он тоже косвенно к этому какое-то отношение имеет. Ну и да, вот это, то есть не знаю насчет вот этой поездки в Турцию, насколько это все там совпадение, не думаю, насколько это действительно как бы было связано с какими-то дипломатическими потребностями, но, во всяком случае, оппоненты Зеленского на этой теме, конечно, тоже отыгрались. Центр противодействия коррупции, ну, как бы там, его глава Дарья Калинюк писала, значит, такие довольно ехидные посты по поводу того, что вернется ли неизвестный Умеров, как вот в прошлый раз Чернышова ловили, как бы, по Европе, который, значит, путешествовал, пока ему не дали гарантии безопасности, не возвращался домой. Так, собственно, может и с этим случиться. Вот. Ну, так, такое, да. Ну, это уже какие-то элементы политической борьбы, взаимного там троллингом политиков. Как будет, не знаю. То есть, ну, я думаю, что он, скорее всего, конечно, вернется. Но сам факт уже, то, что такой фон как бы информационный существует, где такие как бы разговоры ведутся, уже как бы свидетельствует о неблагополучии, скажем так, в верхах.
Давай попробуем резюмировать. Я бы сделал следующим образом. Можно, конечно, демагогически сказать, коррупция — это буквально то, что убивает людей, особенно когда страна воюет, эти бы ресурсы да туда-то бы. Но если быть реалистами, война всякий раз делает власть более закрытой и консолидирует ее, этим кто-то будет пользоваться просто потому, что может. Это каждый раз, в смысле, военная ситуация — проявление всего худшего и ослабление каких-то сдерживающих механизмов в государстве. Соревнование ресурсов с Российской Федерацией, где больше воруют и где больше вкладывают в войну. Ну, оно, в общем, понятное. Тут странно пробовать сравнить функциональность двух государственных систем. Думаю, что это линейно нельзя сделать. Но очевидный вывод — это политическая эрозия, которой действующая власть в Украине пробует противостоять. Она пробует и, в общем, добивается успеха в консолидации власти, но власть расползается, и вот в этом есть некоторые риски. Я бы сказал, что это все не очень хорошо для воюющей страны, когда дискуссия размораживается. Не нужно этого делать, пока вы не закончили боевые действия, иначе ничего хорошего не ждет ни воюющую армию, ни политическое руководство такой страны. Единоначале экстремальное, со всеми издержками, оно на войне, может, только и оправдано. Здесь я вижу его разложение, и Запад будет на это смотреть с большим скепсисом. Политики на Западе будут говорить, что мы вот этим вот даем помощь, которые потом все это выводят через офшоры, через криптовалюты, ну, серьезно. И внутри страны будут громче звучать голоса, которые будут говорить, что... Раз не прав в этом, то, может, не прав и в основном. Что ты думаешь? У тебя какой вывод?
Ну, во-первых, по поводу того, то есть, да, действительно, война создает особые условия, да, которые влияют на государственный аппарат негативно. Да, происходит централизация, закрытость и так далее. И, соответственно, в этой такой, в такой атмосфере коррупционным действиям происходить легче. Это абсолютный факт, и здесь действительно как бы Украина совершенно не оригинальна, это, ну, так, это могло бы, в принципе, быть в любой стране, поэтому да, точно так же, как я всегда говорю о том, что там в Украине какое-то недовольство массовой мобилизации, которая существует, это тоже как бы, ну, ни в какой стране массовая мобилизация не была бы популярным мероприятием. Никогда в истории войн это не было там народным праздником, да, только, может быть, какие-то эйфорические там патриотические подъемы, взрывы бывали, но когда речь шла уже о том, когда гребут всех, да, то, как бы, соответственно, никакой радости это ни у кого никогда не вызывало. Так что точно та же ситуация с коррупцией. Естественно, война создает особые возможности, есть люди, которые этим будут пользоваться. Но здесь как бы есть еще важный как бы момент, на который стоит нам обратить внимание. То есть помимо того, что происходит, что в чем эта ситуация, то есть можно было бы здесь напустить руки и сказать, что все плохо, но на самом деле внушает оптимизм все-таки то, что в Украине есть гражданское общество, как в виде того, что люди, людей волнует эта тема по-прежнему, они могли бы просто не игнорировать все какие-то сообщения, там, какая коррупция, когда у нас война, да, вот, соответственно, есть соответствующие организации, которые за это время появились, которые крепки, которые не боятся бросать вызов каким-то, вот, собственно, высоким, да, кабинетам. Я имею в виду вот и антикоррупционную вертикаль, и всю систему вот неправительственных организаций, которые служат таким подпоркой, да, вот журналисты, которые занимаются расследованием. Ведь огромная масса этих вещей, она была известна в том числе из журналистских расследований, которые собрали необходимую тоже критическую какую-то сумму информации. И, собственно, та же «Украинская правда» играла очень большую роль в борьбе с коррупцией. И вот как, опять-таки, тоже очень символично, да, что во время, еще во время там Украины без Кучмы, да, похищения Гангадзе, «Украинская правда» была таким передовым медиа в борьбе вот с коррупцией, какими-то вот этими авторитарными практиками власти. И, собственно, она остается в этом авангарде сейчас. Сейчас она, собственно, такой обеспечивает информационную поддержку вот этой операции против топ-коррупционеров. Вот. Это как бы большой плюс, я считаю, и поэтому мне кажется, что тут идея европейского пути, демократии в Украине, она как бы не проиграна, хотя как бы по существенный ущерб как бы имиджу нанесен, конечно, да, но есть и хорошие как бы новости в том, что борьба эта продолжается, это не может быть каким-то одномоментным этапом, это все такой, это процесс, да, это долгий, трудный процесс, и вот мы видим, как он происходит, и не всегда всем нравится, как он происходит, да. А что касается того, что стоит или не стоит говорить о коррупции во время войны, ну, тут как бы опять-таки в если обратиться к истории Украины, то в Украине есть там влиятельные точки зрения, связанные с тем, что не надо было устраивать акцию «Украины без Кучмы», потому что толкнуло Кучму в объятия Москвы. Там. Не надо было, значит, как-то, значит, давить на Януковича в 14-м, потому что вот он сбежал, а теперь там нет Крыма и война. Как бы. Может быть, так бы были бы с Крымом без войны бы. Вот. И то есть как бы какие-то вот такие альтернативные сценарии, да, о том, что было бы лучше, вот если бы там не надо было разоблачать Порошенко, потому что тогда, значит, не пришел бы к власти Зеленский, не было бы вот этого всего. То есть вот эти все альтернативные сценарии, конечно, пользуется популярностью, но мы, с другой стороны, хорошо с тобой знаем, как бывает в России, да, где вот в свое время люди решили не раскачивать лодку, и вот, собственно, эта лодка такой нераскачанная и как бы уже превратившись уже в какой-то корабль-призрак, да, эта нераскачанная лодка плывет, пугая весь мир, как бы. То есть какую трансформацию пережила Россия именно потому, что в свое время, возможно, кто-то решил, что не нужно как бы сейчас время подниматься с колен, а бороться там с коррупцией, непотизмом и так далее, это все как там потом, само собой произойдет. Вот украинцы не хотят ждать этого кого-то потом, и они предъявляют власти в эти вопросы сейчас, возможно, не в самый удачный момент, но как бы, если будут воровать, но об этом не будут говорить, усилит ли это обороноспособность страны? Вряд ли. И опять-таки, очень важный момент, эта война идет не только за там, территории, да, и за какие-то там границы, да, 91-го, либо там 2014 года, а эта война идет из-за ценностей, да, Украина противостоит России, в том числе потому, что это другая совершенно система, это страна, которая сделала другой выбор и которая свой выбор отстаивает. И когда происходит эрозия этих принципов, ну, молчать, наверное, не стоит, потому что тогда как бы за что, собственно, воюем, встает вопрос.
Понимаю, о чем ты говоришь. Ну, давай все-таки максимизируем эту дилемму. Мне кажется, она есть. Говорить о коррупции и вскрывать ли ее, вот такие коррупционные скандалы, они повышают или понижают обороноспособность воюющей страны. На твоей метафоре с лодкой. Ну, если у тебя прямо сейчас течь, а точнее другая лодка на тебя нападает, время ли выяснять отношения с капитаном, с его окружением, или надо все-таки его слушать? Да, там, конечно, у друг капитана, он всем нам сабли поставлял, и у него ключик там от какого-нибудь ящика от арсенального, да, есть. Он их нам раздает. Сабли, может, не очень, но вот прямо сейчас, может быть, берем, чего есть, с этим работаем, отбиваемся, а потом уже разбираемся. Нет у тебя чувства, что не то время?
Нет, у меня нет такого чувства. Мне кажется, что этот разговор необходим, и эти расследования необходимы для оздоровления системы, потому что иначе, если это все замалчивать и откладывать на после войны, как вот уже вот мы видим, да, все выборы, всю политику отложили, да, и что мы видим только, что уже только там ленивая не пишет о том, что вот про авторитарные тенденции, которые нарастают там и так далее. И это же прямое следствие, да? То есть точно так же и с коррупцией, если об этом не говорить, то это будет прогнивать все, да, и как там... И в конце концов наступит момент, когда людям будет непонятно, зачем защищать такой режим, который настолько является прогнившим, да. Поэтому, чтобы этого не допустить, нужны такие вот оздоравливающие мероприятия. И в данном случае, ну, сейчас мы видим, что Зеленский на самом деле, он, так сказать, идет на сотрудничество, да. То есть он заявляет о том, что как бы расследование необходимо, виновные должны понести наказание. То есть тут там, не знаю, что происходит там в клубе, за кулисами, но публичная оппозиция как бы поддержки действий антикоррупционного бюро и максимального расследования ситуации. Как бы. Тут вообще главная тема еще связана с тем, что насколько как бы после... Вот сейчас мы видим очень серьезный медийный шум, и это то, за что всегда, кстати, критиковали НАБУ, что они очень умеют хорошо информационно поддерживать свои вот эти расследования, свои какие-то громкие аресты осуществлять под камеры и там с массой публикаций. Это такой резонанс вызывает, а потом тишина. Как бы, и очень часто эти дела либо тянутся очень долго, либо разваливаются. Ну, в общем, никто не несет в итоге наказание. То есть тут очень важно, чтобы за вот этим всем информационным хайпом и то, как мы сейчас все там слушаем эти все, значит, откровения этих товарищей, чтобы между за этим последовала как бы доказательная база четкая и, соответственно, приговоры. Тогда это будет как бы законченная история, понятная и ясная. Да? Вот есть воры, вор должен сидеть в тюрьме. Вот. Общество среагировало, определенные общественные институты сработали и как бы оздоровилась ситуация. То есть если это будет сейчас просто хайп, а вслед за ним ничего не последует, это, конечно, тоже не пойдет на пользу Украине, конечно.
Спасибо большое, журналист, исследователь Константин Скоркин.
Спасибо большое, Влад.